18:06, хотя уже 7, вторник, май, день 3. В студии Эльвира Хасаншина
и Алексей Гудошников.
Ой, так долго думал.
Всем добрый вечер. Начал говорить заставку, значит, в 6 минут, а там уже 7. Что за заставки такие? Это, знаешь, заставка-сублимация это называется. Вот, да. Ну, пусть хоть заставка будет действительно длинной. Ладно, что по пробкам в Москве? По пробкам в Москве, ну, что ты открывай
сразу. Ну, все сразу. Хорошо.
Что все хорошо? Нет их, что ли?
Ну, один балл.
Ну, один балл. Ну, есть затруднения, если ехать от проспекта Мира по внутренней стороне МКАД до Щелчка. Есть затруднение, перед Щелчком стоит пробка. А так, в принципе, все хорошо. Лестер, чемпион Англии, ура, написал Осмоловский. Ну, да, типа, ура, никто этого не ожидал. Говорят, что некоторые сделали какие-то дичайшие ставки на эту команду. Ну, не, там, наоборот, не дичайшие, там $100 поставил какой-то актер, я сейчас не могу вспомнить. И там шансы, чтобы эта команда выиграла, стала чемпионом Англии, были 1 к 50, то есть он сейчас получит 500 тысяч фунтов.
Неплохо.
Сотку кинул, 500 тысяч забрал.
Человек умеет побеждать.
Ты представляешь, мы же могли с тобой тоже наверняка ставку сделать на эту команду, но мы этого не сделали, поэтому будем с тобой прозябать и думать дальше о бич-пакетах. Ладно.
И не пить шампанское.
И не пить шампанское, да. Никакое. Не, ну есть только советское. Вот, но не вдову Клико, нет. Значит, ладно. Здоровенько, Алексей, пробки есть, говорит капитан. Или вы хотели спросить? Если спросить, то нет. Вот еще Сельмаш скоро выиграет, дед людоед, говорит. Где выиграет? Я не слежу. Ладно, футбол футболом, здесь все понятно. Если говорить о футболе, есть и поинтереснее. Это, говорят, Косово сейчас будет играть в футбол. Но не знаю, давайте с этого, кстати, и начнем.
Давай.
Может быть, оно так и будет и правильно. И раз уж пошли с футбола, так и пускай будет. Федерацию футбола Косово приняли в УЕФА. Члены Конгресса Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, это есть УЕФА, проголосовали за включение в состав организации Федерации футбола Косово. За включение было отдано 28 голосов против 24. Два бюллетеня были признаны недействительными. Таким образом, Федерация футбола стала... Косово стала 55-м членом УЕФА. Цитата, да, президента, конкретно после оглашения результатов. «Это исторический день. Мы присоединяемся к европейской футбольной семье. Я выступаю от имени молодых игроков своей страны». Ну, естественно, это не наш президент, как вы поняли. Да, «которые давно ждали этого момента. Я еще более активно буду выступать за продвижение футбольных ценностей в нашем регионе. Футбол поможет нам, нашим народам, жить в мире». Это вот президент как раз-таки Федерации футбола Косово. Ранее уже Косовская вот Федерация футбола была частично признана Международной Федерацией футбола ФИФА. Теперь может быть рассмотрен вопрос о ее включении в число членов организации на конгрессе, который состоится в Мехико 12-13 мая. После чего Федерация футбола Косово может, возможно, примет участие в отборочном турнире чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2016 году, как известно, в России. Неудобная такая ситуация. Вот. Если кто не знает, если кто в тему не включен, Республика Косово – это частично признанное государство в Юго-Восточной Европе. Согласно Конституции Сербии, Косово – это часть Сербии.
Да.
А мы, как известно, в общем-то, за Сербию топим. Все сербы, братушки.
В общем, мы их не признали.
Ну да. Ну,
а как
да.
Они тогда будут у нас на чемпионате выступать?
А это все вообще Югославия, короче говоря. Ну, если говорить теми терминами, вот типа Чехословакия, Югославия, ты знаешь, Советский Союз и всякое такое. Вот как они у нас будут играть, черт возьми, я не знаю как. Я думаю, что политика и футбол разные вещи. Ну, то есть, наверное, ну, будут как Косово играть. Ну, мы их не признаем, но играть они будут как Косово.
Ну, а помнишь эту историю с крымскими футболистами?
Я помню, тоже не признавали, да, там, Донецкий Шахтер, по-моему, команда называется.
Так
тоже там
в итоге
столько...
решили же, что
ничего
пока
нигде.
Не это.
Ничего и нигде.
Не
ну,
брать
ты же понимаешь, с косовских событий-то время больше прошло. как-то вот так. Они же о своей независимости еще в 91-м году заявили. Хотя мы ее не признаем, но они заявили в 91-м. Сколько лет прошло. А если говорить о том, как Крым присоединился, вернулся в состав России, чуть меньше сейчас времени пока прошло, может быть, поэтому. Не знаю, для меня это не может стать какой-либо проблемой. Но это, я так думаю, может стать проблемой для тех, кто у нас организует чемпионат мира в России, действительно, головной болью. Ну и плюс ко всему, если мы уж признаем в каком-то степени, даже в спортивной степени мы признаем Косово, то тогда на нас могут обидеться наши сербские братья. И поэтому сразу появились такие, знаешь, заявления, а надо игнорировать сборную Косово, если она вдруг попадет на чемпионат мира. Во-первых, она может и не попасть. Во-вторых, если она и попадет, я не уверен, что они пройдут финальную часть, когда 1/8, 1/4, вот эта вот финальная часть. То есть они где-нибудь там, ну, сольются. То есть, может быть, проблема не такая и сложная. Может быть, она не...
это имиджевый
может быть, она... Может
такой.
Быть, она дутая, эта проблема. Давайте попробуем разобраться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Али.
Да.
Смотрите, проблем никакой нет, потому что все спортивные международные соревнования проводятся под эгидой международных организаций.
Так.
Поэтому Россия, как организатор, она не будет указывать, кто будет участвовать в чемпионате мира и кто нет. То есть это Россия просто организует, а уже сборные привлекаются в Федерацию футбола ФИФА. Поэтому, а то, что Косово не пройдет, это однозначно, потому что слабая сборная.
Просто слабая. Они сольются где-то там далеко, и мы не заметим даже.
Не, они, да, в отборе сольются.
Ну, я понял. То есть они даже и не отберутся никуда, и можно не сомневаться. Спасибо. А, Обама заявил, что Америка должна диктовать условия мировой экономики, плевать на футбол, говорит 520-й. 520-й, Обама это заявил, но Америка и раньше диктовала условия мировой экономики.
Увы.
Да, поэтому, конечно, может быть, для вас это сегодня какой-то странный день, удивительный. Вот. А Обама просто продавливает подписание очередного там договора. Им нужно подписать какой-то и все. Да, но есть же клубы у Крыма, говорит капитан. Есть. Политика и футбол – это одно и то же, он продолжает. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор.
Да, Егор.
Во-первых, Эльвира и Алексей, хочу поздравить вас с выходом оренбургского газовика в РПФЛ.
Неужели? Мы вышли в премьер-лигу?
Да.
Да, теперь вам будет поинтереснее наблюдать за
русским. Боже мой, спасибо. Оренбургский газовик навсегда. Сейчас буду придумывать кричалки какие-нибудь.
Да, а что касается сути вопроса, то вот УЕФА и ФИФА – это организации разные. Чемпионат мира организует ФИФА.
Да.
Косово ФИФА не признает.
Постойте, тут очень... Не-не-не, здесь я... Подождите, не торопитесь. Значит, 12-13 мая в Мехико состоится конгресс, где, может быть, ФИФА уже признает Косово. Вон
так что. Вот на этом конгрессе его не признают, потому что помимо нас и сербов куча стран в Европе и куча стран в мире не признают Косово. И большинство голосов там не получится.
Понял,
и не признает ФИФА.
То есть ФИФА, вот УЕФА может быть и да, а ФИФА нет, говорит наш человек, наш замечательный слушатель, который мне сообщил радостную, благую весть он принес мне. Че, серьезно, газовик вышел в РФПЛ?
Да.
Вчера, да?
Да.
А с кем играли?
Честно, я не знаю.
А ты откуда знаешь, что он вышел, газовик, в РФПЛ?
Новость видела.
Ну все, держись, Зенитушка. Зенитушка идет. ЦСКА, значит, готовьтесь, газовик идет. Спартаку конец, ты понимаешь. Вон оно как, газовик вышел. Слушай, а мы, наконец-то
думаю, надо запастись второй парой
наконец-то
кроссовок,
мы сможем с тобой.
Ноги не сотрут в кровь бегать за нашими.
Конечно, абсолютно. Ты че, все, конец всем, понимаешь. Сегодня они вышли в РФПЛ, завтра они уже займут первое место. Все. Все, понятно, газовик чемпион теперь.
Пробились.
Газовик чемпион, и все. Югославия после распада выступала, как Сербия, Черногория. Никита из Царицына пишет нам. Газовик, проведи в Подмосковье газ, кричалка, говорит капитан. Газовик оренбургский, значит, в Оренбурге должен провести газ. А в Оренбургской области, я вам расскажу, на секундочку, 100% газификация.
В Оренбургской области газа
причем это было,
больше, чем нужно.
По-моему, это было в 2010 или 2011 году. Это все. Не, нет, я вру. В 2006, 2007, 2008, где-то там. Я помню, как газовики оренбургские говорили, Оренбургская область 100% газифицирована. Потом я приехал сюда, в Москву, и с удивлением для себя узнал, что в Москве существуют села, в которых нет газа.
Вот так. И, между прочим, Оренбург это регион-донор.
Да это вообще...
По газу и нефти.
Это раз, Дарюшка, это... Вовсе, дальше, прости, по привычке, Эльвир, по привычке, прости. Это раз, два, Оренбург степная столица, нам с тобой есть чем гордиться. Газовик в РФПЛ. Че, мы свалили оттуда? Понимаешь,
движуха начинается.
С другой стороны, мы уехали, и движуха пошла. А если бы мы остались, что тогда?
Мы просто продвигаем, понимаешь?
Ладно, Косово нам сказали 12-13 мая, никто не примет FIFA, и поэтому можно не париться. А мы идем, собственно, тогда дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поаккуратнее с наездами на «Спартак», говорит Евгений. Ой, ладно, Мордовию уже обыграть не можете, 2-2 играете. Я видел это все. Я это все видел. Я же был на открытии арены, смотрел, как вы с Мордовией играли. Че тут? На «Спартак» можно и нужно наезжать. На болельщиков «Спартака» нельзя наезжать.
Ой, я люблю болельщиков «Спартака», кстати.
Вот, мы их уважаем и ценим.
Не, я
потому
постоянно,
что,
когда
знаешь,
была
почему?
На играх, я всегда была
знаешь,
фанатка
почему,
трибуны
знаешь,
«Спартака».
Почему нас мы ценим болельщиков «Спартака»?
Почему?
Потому что или... Это преданные своей команде люди. И даже когда команда уже несколько лет подряд сливается в труху в какую-то, они все равно за нее болеют. Это, понимаешь, это не какие-то глоры позорные. Это не какие-то вот бегущие за славой, как вот, знаешь, там у других команд бывает. А здесь конкретно из поколения в поколение боль вот это передается за то, что «Спартак» никак не может стать чемпионом. Боль! Мой товарищ, который болеет за «Спартак», он, кстати, тоже из Оренбурга, вот, у него боль. Теперь он сможет болеть за «Газовик», понимаешь? Счастье, мы можем болеть за две команды.
Не, подожди,
сразу.
А если они будут играть вместе? Это прям беда.
Я за «Газовик» тогда буду топить. Я тогда приду, сяду на трибуне, вот где-нибудь, не знаю, где-нибудь на открытии арены будут они играть. Я сяду на трибуне, вот напротив. Там мне все будут кричать. А я один буду сидеть и ждать, когда же «Газовик» забьет, понимаешь? Мы должны идти с тобой дальше. Так, а ты чего работаешь? Прямая трансляция или нет? Говорит Александр. Вы имеете в виду прямой эфир у нас сейчас или нет? Конечно, прямой эфир. Конечно, прямой. Абсолютно самый, что ни на есть, прямой. Как доказать, что сейчас прямой эфир? А вот сегодня 03.05.2016, 18.19 сейчас. Да?
Да.
Все, 30 секунд, 31 секунда. Все,
и
доказал.
На работу, как на праздник.
Доказал. Стадион-то есть в Оренбурге? Григорий из СПБ говорит, есть в Оренбурге стадион?
Стадионов полно в Оренбурге.
Я что-то не помню. Там, по-моему...
Да ладно.
В Пригородном, по-моему, они играют.
В Росташах?
В Росташах, в Пригородном.
Ну, в Росташах-то какой шикарный.
Не знаю, не знаю. Ребята, я не знаю.
И стадион,
я в Оренбурге был 6 лет назад. Я уже ничего не помню, я вам честно скажу. Ну, говорят, есть. Плюс еще есть «Оренбургская надежда», которая в баскетбол
играет. Не, ну куча
играет.
Всяких стадионов.
Да куча, постоянно. Там выходишь на улицу.
Ну,
физкультурой уже
в университете занимались.
Стадион,
где? На
уже,
стадионе.
Стадион уже. Ты выходишь, он стадион уже. Уже все, конечно. Мировой уровень. Оренбург уже давно ушел вперед Москвы. О чем вы говорите? Вот. Нас оттуда просто выгнали. Ну, мы должны дальше с тобой идти, правильно? Не все же говорить об Оренбурге. Можно говорить и о других регионах Поволжья. О Сызрани можно, я скажу? Вот. Подозреваемые в массовом убийстве под Сызранью рассказали о своих мотивах. Мы уже несколько дней говорим на эту тему, потому что она заслуживает внимания. Помните этот ГОШТ? Убитый высокопоставленный полицейский. Помните камеры, не камеры, а сервер,
сервер, да.
Который украли, систему видеонаблюдения. Помните, убитая семья, убита зверски, забита какими-то подручными средствами. Типа,
палками, там, арматурой.
Арматурой еще, да. Молотками.
Девочка
чем попало.
Одна.
Так вот, оказывается, поймали этих людей, мы это уже знаем. И они дали признательные показания и рассказали, как это все было. Вот, как пишут журналисты, Роман Фаталиев. Фаталиев. От слова «фатальный», рассказал, что группа собиралась ограбить дом семьи Андрея Гошта. Злоумышленники рассчитали, что там будет только два человека, но, увидев шестерых, испугались и убили всех. Че я тебе вчера говорил?
Да,
я
это тебе и говорил.
Один в один,
как
да?
В воду
далее пошли. Еще один подозреваемый, Охран Захрабов, сообщил, что в момент преступления находился возле входа в дом и видел, как убивали палками людей. Третий подозреваемый, Ислам Бабаев, тоже дал признательные показания. Известно, что главарь банды Махмадали Ахмадов успел бежать за границу. По последним данным, подозреваемые забрали из дома банковские карточки. хотели на медиаторы нарезать гитарные, видимо. Мобильные телефоны. Эль, мобильные телефоны. Когда последний раз воровали мобильные телефоны?
Роскошь.
Служебное удостоверение ГОШТа.
Вот зачем?
Зачем? Наклеить трофей, свою фотографию. Наверное, Ислам Бабаев или Махмад Али Ахмадов хотели наклеить свои фото и ходить. Якобы они Андрей ГОШТы. И 906 рублей.
Страшно, да?
906 рублей. То есть жизнь 6 человек стоит, внимание, банковские карточки, мобильный телефон, служебное удостоверение и 906 рублей. Такая цифра, знаешь, законченная. Вот в плане она какая-то цикличная. 906. Угу. Вот как
все
ни крути.
Вот до рубля, знаешь, как в аптеке, все посчитали.
Как 96, как 69. Это какой-то инь и ян, да? Вот угу. Есть такое ощущение. Вот 906. Совпало? Ну, как совпало? 7373948. 2-0 обыграли Локомотив. Серьезно? Это газовик обыграл Локомотив 2-0? Да вы че? Не может быть. Ну вот смотрите, дорогие друзья, что получается? Получается, представляете, я был прав по поводу Сызрани?
Да.
Ну, и получается, был прав. Не, подожди, ну ты не рано признавать. Может быть, я обманулся вперед всех просто и все. Может быть, я обманулся.
Может быть, они предложили самую очевидную версию.
Да, может быть, она самая очевидная, а я догадался просто до самой очевидной версии. Может быть такое? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Руслан.
Да, Руслан.
Алексей, я честно скажу, меня в этой ситуации смущает, что очень быстро нашли убийцу, хотя по практике такие вещи разыскиваются очень долго и порой не находят. А тут выходцы со Средней Азии, и все так оперативно нашлось. Странно очень.
Странно, но с другой стороны, я помню, опять же, Архан Зейналов, как его нашли, моментально. Долго у нас искали банду GTA, так называемую, которая угу. на М4 дом была, но ту нашли все равно. Все равно нашли.
Нет, мне интересно, они же когда хотят, могут работать. Быстро,
кто? Полицейские-то?
Да.
А полицейские, ты же понимаешь, кто работает по таким делам, это другие полицейские.
Ну,
то есть тот,
да.
кто работает по твоему украденному телефону вонючему, там, он будет тебя год искать этот телефон, он вообще его
никогда
искать не будет.
Никогда его не найдет?
Конечно, конечно. А тот, кто работает по таким делам громким, которые в СМИ, это другие спецы, они находят моментально. Так же, как красногорского стрелка нашли. Чем? Что там его искали? Сутки, двое? Сколько там его искали?
Да, ну там все прочесывали.
Очень быстро. Все, нашли потом. Трупак, правда, нашли, но ничего поделать.
А вот смотри, Сергей, да. пишите, слабо верится в то, что они убили 6 человек из-за денег. Скорее всего, за казуха.
Не, вот я вам же объясняю. Вот вчера же уже говорили об этом. Заходят чуваки ограбить. Они уже даже сами это объяснили. Угу. Я это вчера говорил, а теперь это их словами подтверждается. Заходят ограбить. Почему заходит? Вот ты меня вчера спрашиваешь. Что ты меня спрашиваешь? А народ так много, зачем приходить, когда так много народу?
Да.
Да они не думали, что так много народу. Говорят, мы думали, там двое. Они заходят. Испугались, что много людей. Дали одному в лоб. Тот умер. Начали всех гасить, убирать свидетелей. Все. Что было, то взяли. Было банковские карточки. Были телефоны. Было удостоверение. И 906 рублей. Все, что было, взяли, как бы.
Это самая страшная вещь, на самом деле. Вот потому что она совершенно непредсказуемая, да, непросчитываемая.
При том, что я думаю, что они это взяли все практически. Вот входишь, и какая-нибудь тумбочка на входе есть, куда ты бросаешь какую-нибудь барсеточку свою, там, сумочку. Вот они оттуда это взяли просто и убежали, потому что сдрефили.
Угу.
Ну, просто очканули. Я не буду говорить это слово. Они сильно боялись уже в тот момент. Вот какое-то у меня такое предположение. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сет. Какими свидетелями могут быть спящие люди и тем более дети? Если бы они проснулись. Это во-первых. Во-вторых, дети могут быть свидетелями. В-третьих, что у меня спрашиваете, я их что ли убивал? Ну, забегает человек. Испугался. Вот этот психопат. Ну, вот эти сумасшедшие, которые да. хотели ограбить. Начали крошить. Откуда мы знаем, что у них в голове? Ничего у них в голове нет. Они настолько тупые, что они полезли в квартиру, где взяли только 906 рублей. Ну, это mm-hmm. столько тупорылые персонажи. Их людьми-то назвать сложно. Вы судите, понимаете, по себе. Вы судите с позиции адекватного человека. А вчера звонил человек из СКР. Он здорово все объяснил. Говорит, вот я много лет работаю уже в Следственном комитете, говорит, и понял, что даже вот те преступления, я сейчас перекладываю слова, да, те преступления, которые мы себе представить не можем, они почему-то совершаются. Ну, то есть глупости человеческой и жестокости предела нет.
Да.
7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я из Подмосковья.
Да.
Как раз садовое товарищество. Тут разные есть и богатые, и бедные, и такие, да, же дома, как у этого человека. У меня один только вопрос. А как они туда зашли? Такое впечатление, что там не было ни забора, ни калитки, ни дверей, вообще ничего. Настя,
почему?
Что ли?
Забор был. Зашли они, говорят, через заднюю дверь. Задняя дверь якобы была не закрыта.
Ну вот я сейчас подошел к соседу, у него задняя дверь. Ну там попробуйте зайти, там же потом дверь в дом, потом еще этот маленький, еще такой предбанничек. Я удивляюсь.
Как вы прям знаете, как дом там устроен. То есть там обязательно должен быть предбанничек.
Ну вот, у меня такие же примерно строят здесь люди, которые более состоятельные. Попробуйте туда зайти.
Да я понял.
Я обычно кричу через забор, пустите меня, я 3 рубля принес, который занимал вчера.
Зачем вы занимаете у этих людей? Не понимаю. Можете так вот, знаете, придут к вам еще ночью. Значит, как они зашли? Из того, что было, из того, что говорили. Мне просто не нравится, что я иду на острие новости, а мне приходится все время возвращаться в какую-то тухлоту. Вот меня это всегда бесит. Значит, еще раз повторяю, какая была информация. Зашли они с задней двери. Чуваки эти, которые ломанули их, знали, что там есть эта дверь. Знали, что она обычно не запирается. Ну, то есть, они как бы тусовались на райончике и понимали там, что к чему.
Там же говорили, что они строили это.
Строили,
дом,
да. Все хорошо. Вот и все. Им все этим придуркам было известно. Ну, что не ясно? Но вы меня каждый раз пытаетесь вернуть вот в эту вот новостную тухлоту. Вы меня от новости вырываете в какую-то такую историю. Вы про Петра Первого все время вспоминаете. Давайте так. Либо вы следите за новостями от и до, и с нами идете. Вот, в авангарде. Либо, ну, не задавайте вы этих вопросов. Ну, не хочется каждый раз отвечать на один и тот же вопрос. Сейчас вот последняя, самая свежая информация. Чуваки эти сами их поймали, и они рассказывают, как это было. Они говорят, мы зашли грабить дом. Думали, двое. Оказалось, шестеро. Мы испугались, начали гасить. Один стоял на шухере.
Да, и причем он типа не участвовал.
Да, он
видел.
Он видел, да, он стоял на шухере. Все, ждал. Они взяли, что взяли. Взяли они 906 рублей, мобильные телефоны, служебные удостоверения и банковские карточки. Вы не думаете, что вообще человек, который крадет банковские карточки, он дебил кромешный? Ну просто придурок. То есть вы мне хотите, чтобы я обосновал вам логику дебила? А я не могу обосновать логику дебила, потому что у меня другая логика. Хотя, может быть, кому-то кажется наоборот, но у меня другая логика, понимаешь? Ну, вот ты бы стала воровать банковскую карточку.
И потом еще пользоваться ей, чтобы можно было
узнать, где. Нет, суть не в этом. Ты бы ее стала воровать? Что с ней делать, если у тебя нет пин-кода?
Нет, если есть пин-код. Многие, между прочим, хранят пин-код.
Хорошо, даже если у тебя есть пин-код. Но это же надо быть дебилом, чтобы прийти к банкомату и снять денег с этой карточки. Или заказать себе пиццы, может быть. Как это сделать еще? Используя код вот этот CVV, или как он там называется, CVV, я сейчас не могу вспомнить.
А еще, знаешь, круче билет.
Да, ну то есть люди очень-очень тупые, крайне тупые. И все их действия крайне тупые. Вот какой-то был, недавно фильм выходил про чуваков, которые принимали что-то, анаболики, или как он называется этот фильм, про трех качков, которые всех мочили на своем пути. Все время, просто потому что они были тупорылые. И вся эта история была якобы основана на реальных событиях. Смешно, смотришь на их дебилы, думаешь, выдуманно, потом тебе режиссер говорит, а это все на реальных событиях. Так же и здесь, мне кажется, можно снимать ситком, только он печальный. Сейчас новости. Вот мы говорили про Сызрань до новостей, и 29-й говорит, а ты сам-то в эту хрень, так сказать, веришь или нет? Я вполне, да. Я вполне. Я сейчас объясню. Вот Сызрань, да, я еще раз скажу, это массовое убийство полицейского. Сейчас официальная версия какая отрабатывается. Убийство это совершили некоторые то ли строители, то ли кто. Вот я их могу фамилии назвать еще раз. Это Фаталиев, Захрабов, Бабаев. Но Бабаев, говорит, только наблюдал. И Ахмадов. Вот их было 4 человека. Хотели ограбить дом. Не получилось, ограбили на 906 рублей удостоверение на банковскую карточку и телефон. Я почему могу доверять этой информации, и почему она мне кажется правдоподобной? Потому что вы любите смотреть кино в основном, я так понимаю. А я люблю судить, потому что я видел в своей жизни. И я прекрасно помню, как, ну вот опять же, Оренбургскую область, если брать, и район, в котором я жил, прекрасно помню, какие совершались там преступления людьми, которые мне казались вполне адекватными. Я прекрасно помню, как мои знакомые, так скажем, знакомые, просто я знал их, этих ребят, они взяли, и в параллельном классе они учились, так скажу, они задушили таксиста. Задушили таксиста, а не знаешь почему? Ну, почему? Догадайся. Ну, догадайся, я тебе даю.
Не хотели платить ему?
Не хотели, не то слово. Нет, да, правильно думаешь, правильно. Они, у них не было денег.
А
заплатить они должны были ему внимание. То есть там такси стоило, ты понимаешь, 100 рублей.
О.
100 рублей, там 150, может быть. Они довольно долго катались по тем временам. И это были деньги для села, так скажем. 150 рублей. Ну, задушили таксиста. Улетели на нары. Улетели. Еще мой одноклассник один в составе своих каких-то товарищей с района просто веселились, ходили и пинали бомжей, били бомжей. Просто веселились. Одного они забили на смерть, и он оказался не бомжом. Он просто оказался алкоголиком, видимо, бытовым пьяницей таким, у которого было жилье, все. Угу. И полиция ими заинтересовалась, так скажем. И посидел, 4,5 года он отсидел. Ну, с малолетки начал и так далее. Потом перевели на взрослую зону. Сейчас-то он уже на свободе, понятное дело. Ну, вот такая история. Просто им было весело пинать бомжей. Ну, не знаю, умнее ли они вот этих в Сызрани людей? Мне кажется, примерно такие же утырки. Примерно такие же. Более того, я вот сейчас я буду дальше продолжаю. Я жил, когда в Оренбурге, учился в университете и жил в съемной квартире. Я снимал там комнату. В другой комнате, там, ну, трехкомнатная квартира была, каждую комнату снимали. Да, вот, в другой комнате жил мой товарищ, у которого был другой товарищ. И этот товарищ был, внимание, кто? Таксист. И этот товарищ, напившись с еще одним товарищем, в старый Новый год поехали играть в бильярд и не вернулись уже играть в бильярд, домой, так скажем, и к товарищам, и как угодно, просто потому что они решили тоже душить таксиста. Эти два придурка не додушили таксиста. Таксист вырвался. То же самое. Причем у них были деньги, все в порядке, они нормальные чуваки. Один учился в университете, другой работал сам таксистом. И душил другого таксиста. Это надо же быть дебилом кубическим, ты понимаешь? Да. Это же надо быть конченным человеком с повернутой башкой. Но они есть, эти люди. Такие же вот и здесь, пожалуйста. Ну, как бы, а что? Хотите еще истории из сел? Ну, все очень просто. У меня мама долгое очень время работала начальником управления социальной защиты населения. Работала с неблагополучными семьями. Приходит женщина и говорит, я многодетная мать, помогите мне. Ну, все-таки, ну, многодетная мать, надо помогать. Начинают разбираться. Многодетная мать живет с мужчиной, с мужем. У нее 5 детей. Все 5 детей от разных мужиков. Все они зачаты и рождены в то время, как она находится в браке с этим мужиком. Нормально?
Интересно.
Интересно?
Интересно.
Интересно. Еще одна история. Хотите? Я вам просто...
Люди умеют жить.
Если кто не знает, я расскажу. Это очень интересно. Это можно спрашивать у следаков, это можно спрашивать у тех, кто связан как-то с социальными службами, у врачей. Таких историй вот.
Да.
Еще одна история дебилизма, пожалуйста. Приезжает состав, коллеги или комиссия, как она называется, которая ездит по домам малоимущих вот, и всяких там асоциальных семей, проверяет, как у них жизнь.
Как дети.
Значит, да, мама я приезжает, и в составе этой комиссии ее заместители и так далее. Вот они стоят. Выбегает ребенок из дома. Голый. Ну, голый, естественно, голый. Маленький ребенок. Вот. Рядом крутится со взрослыми тетями. И что-то в руках перебрасывает и говорит, вот, типа, играет. Ему мать, пьяная, естественно, мать. Не мешай. А он играет. Его спрашивает заместитель моей мамы. Она спрашивает, а что это у тебя мальчик в руках? Он говорит, гано. То есть мальчик с кусочком говнеца в руке играет. Это его игрушка, кусок говна, чтобы вы понимали. Я сейчас не шучу. Это жизнь в России в некоторых ее местах. В тех местах, где некоторые люди живут отлично и хорошо, замечательно, потому что они заботятся о себе. А есть вот такая жизнь. Есть вот такие вот Ахмадов, Бабаев, Захрабов, Фаталиев, которые могут замочить в легкую 6 человек за 906 рублей. Вообще. А чё нет? Взять банковских карточек. Воровать банковские карточки надо быть кромешным идиотом. Просто тупиковая ветвь эволюции. Ты понимаешь? Австралопитек. И то лучше. Ну, что их воровать-то, банковские карточки? Я из банковских карточек максимум, говорю, это медиаторы резал для гитары. И то не очень получались. В итоге, как соло-гитарист Queen играл просто монеткой. Всегда удобнее и приятнее. Вранье, Сызрань, мафия, туда нос совать нельзя, пишет 91-й. Ну и не суйте, ну и не суйте. Я не верю, что это 96-й или как там он существует. Это бот, пишет Вал. Да. Поверь мне, могли и не заплатить строителям, говорит капитан. Могли не заплатить. Что еще? Как ты выжил в таких условиях? Уважуха, говорит Никита. Я не выживал в этих условиях, Никита. Я вам объясню. Просто мы же не знаем, как живет у нас сосед. Вот у меня, например, товарищ живет. У него на первом этаже живут сатанисты. У них реально на дверью прям сатанинский значок. Все, они по этому...
По пятницам они собираются.
Да, они все время что-то курят в подъезде. Черт знает, как они живут. Они все время бухают и курят.
Может, они там кого-то в неволе держат?
Понятиями. Да мы не знаем, что они... Да мы не знаем, что они делают. Да мы не знаем. У меня все время во дворе там часов в 9 утра собираются какие-то алканавты местные. И все время бухают и орут в 9 утра. Именно они с утра собираются, что самое интересное. Я думал, они с ночи остаются, оказывается, с утра собираются. Потом выяснил. Суть не в этом.
Пока жена не проснулась,
наверное. Как они живут? Чего у них в голове? Ну, подойти им сказать, вот тебе 5 тысяч замочи вон того. Он невменяемый. Он вам башку пробьет за эти 5 тысяч. Почему вы думаете, он не пробьет вам башку за 5 тысяч? Я думаю, легко пробьет. Но не за 5, за 50 точно. Точно. Вообще какая проблема? Никаких проблем. Вот. Один раз в Красе... Ну, я вам уже про 90-е вам буду рассказывать, когда людей за норковые шапки убивали. Вы забыли эти времена? Вы просто думаете, что 90-е закончились, а 90-е не закончились. 90-е закончились в ваших головах. Вы передовые люди, вы развиваетесь. Во многих регионах России 90-е как были, так и есть. Люди еще пока...
Судя по ленте новостей, да, так
люди
это и
пока
правда.
Еще не развиваются. Они все еще носят восьмиклинки. Они все еще носят какие-то штаны Adidas с туфлями. Понимаешь? Все еще они такие. Они все еще надевают костюм два раза в жизни. Нет, три. На выпускной, на свадьбу и на похороны. Есть такие люди, да. И хватит думать, что их мало. И среди приезжих таких полно. Что вы думаете, так высок уровень культурного и образовательного какого-то развития в тех странах, откуда приезжают к нам строители, что ли? Или вы думаете, строители из этих стран – это элита, это академики, что ли? Или кто это такие? Ну, как бы надо понять, что это рабочий люд, это пролетариат.
Ну, а пролетариат, разные бывают.
А пролетариат, он не отличается, я тебе скажу, вот какой-то изобретательностью такой вот... культурный.
Ну, сервер-то они забрали?
Ну, сервер забрали. Ну, видать, когда строили дом, знали, где сервер. Ну, и забрали. Ну, и все. Ну, и банковские карточки забрали. Может, забрали сервер, чтобы продать. Они уже думают, что это продать можно. И мы же не знаем даже, почему они его забрали. И как они его забирали.
Была, между прочим, такая история, тоже на новостях, достаточно, кстати, давно. Грабители, мигранты, из, по-моему, тоже из наших республик соседних, они ограбили офис и украли мышки от компьютеров, потому что они думали, что мышки – это самые ценные в компьютере.
Да, это прекрасная, известная история. Известная история. О, ограбили за 1000 рублей, пошли арматуру убивать 7 мента. Это бред, я не верю в это, пишет Штырь. Штырь, да не за 1000 они ограбили, они 1000 только нашли. Вы даже не понимаете причины следственной связи. Такое ощущение, что вы такой же примерно грабитель, если будете грабителем, как эти люди. Ну, вот есть такое ощущение. Причины следственной связи вы не видите. Вот. Вы не видите, что было первым, что вторым. Они пошли грабить, чтобы много награбить. Но они не нашли этого много.
Да, может быть, просто убив 6 человек, они уже настолько испугались, что они даже не стали искать сеть.
Испугались и убежали. Еще один вариант.
Пока ты его откроешь, например. Это же сколько времени.
Да, да. Испугались и убежали. Еще один вариант. Все очень просто. Потому что это не профессиональные убийцы, это не киллеры-наемники, это какие-то строители, какие-то идиоты, ну как вы не можете понять? Просто, ну, дебилы. Вот дебилы захотели легкой наживы, дебилы забежали в квартиру, в определенный момент кто-то из дебилов ударил человека по голове и разбил ему голову, в клочки разнес череп. Что делать? Давай всех убивать. Убили всех. Что делать? Бежим. Нас, а вдруг сняли, а вот сервак, давай, дери его, бери, вот что это, бери, побежали. Все. конец истории. Один догадался только из страны свалить. Один догадался из страны свалить, все остальные не догадались. Не дебилы? Ну, вы как бы сами себе, ну, так как бы спросите
себя. Сидели спокойно дома,
спросите себя,
телевизор.
Спросите себя.
Пользовались этими карточками.
Вы обратите, кстати, внимание, как их брали. Вы посмотрите видео, как их брали наши оперативники. Они все, у них все в порядке, а просто дома, просто с телефоном, и все хорошо. То есть они были уверены, что их никто не найдет.
Девушка там какая-то.
Все у них в порядке. Вот посмотрите видео, как их берут наши оперативники, как их ломают там. Посмотрите. Вам будет очень интересно. Они просто стоят на остановке, он его, понимаешь? Другой просто дома сидит. Двоих дома брали. Просто дома находиться после того, как ты завалил семью из шести человек. Это надо быть вменяемым или каким? Все, надо исчезать на долгие годы, навсегда, надо ложиться на дно, залечь на дно в брюге. Ты понимаешь, что должен быть. Ничего у них этого не происходит, потому что они люди такие. Они всегда такие были. Они просто вот такие. И все. Преступление, наказание, почитайте. Че, нет? Че, нет?
Я не понимаю,
че,
как они могли
бабку-то это убил? Че он ее замочил, эту старуху, процесс? Че он? За деньги. А че там, большие деньги, что ли? Да копейки.
Ну нет.
Да сущие копейки.
У Раскольникова была идея другая. Он проверял, тварь ли он дрожащий или власть имеющий.
Это все собачья туфта абсолютная. Бабку завалил за бабосики, вот и все. А бабосики там какие-то вообще ничтожные. И под это придумал философию, как любой шизик. Смысл-то, это как Бабакулова, она тоже проверяла, давай скажем. Да не, она была больная, и все. Вот и больное тот же самое, преступление, наказание. Вот там типичный пример дебила. Жил-жил себе человек, что-то решил за бабки какие-то замочить старуху. Потом
нет, не за бабки, ходит... он считал ее низшим созданием.
Это потом придумается, эта философия.
Он придумал ее заранее. А вот эти люди могли придумать ее и потом.
Какая разница, придумал или не придумал. Он дебил? Ну дебил? Раскольников? Ну, да. Кретин?
Да.
Тупорылый шаг, преступник, да, 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 все параметры, да. И не надо мне потом рассказывать, что он раскаялся, поверил там в Бога, мне это вообще плевать. Бабку завалил? Завалил.
И не ее одну, завалил. Кстати.
Какая?
Ее помощницу.
Что? Значит, Раскольников вынул у трупа убитой импроценщицы, лежало 317 рублей серебром и 3 двугривенных. Ну, это много. 317 серебром, это хорошо. Раскольников чуть умнее. Чуть умнее. Да и потом, тогда не было таких следаков, как сейчас. Они были похуже.
Ну как же, Порфирий-то его дожал.
Ой, ладно, дожал, он сам себя дожал.
Может быть, Порфирий был из главного управления ИСКА тогдашнего.
Да ладно.
Выслали его.
Вот именно то, что это сам играющий Достоевский хотел сделать, но не реализовал, говорит, значит, о литературе пишет там Капитон. А потом ему казалось, что следак ему подмигивал. Бабку правильно замочил, пишет Хмырь. Это в этих, в кавычках, в скобках. Как бы поясняет мысли. Но не нужно нам погружаться здесь в Достоевского. То есть вот я хочу понять одну вещь. Вы вообще не верите в существование таких людей? Вот я искренне верю. А вы что, не верите? 7373948. Я в который день понимаю, что все остальные новости, они ничтожны по сравнению с Изранью. И здесь, по сути, что происходит? Люди с каким-то утонченным миропониманием, или хотя бы люди, которые пытаются мир структурировать и выдать за более сложный...
Потому что это очень страшно.
Они пытаются придумать какой-то сложный мотив, каких-то там людей, которые стоят за... А люди простого восприятия мира и прямолинейного, прямоточного, говорят там, ребята, ну просто в мире полно дебилов. Ну, это как бы я.
Просто, понимаешь, от дебила защититься нельзя.
Нельзя. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей?
Да.
Добрый день, это Андрей из Брюлева. Товарищ.
Да, да, пожалуйста.
Из Брюлева.
Да.
Слушай, Алексей, а вот как тебе вот такая версия? Скажем, что вот эти вот люди, которые вот эту семью как бы порешили, они были рабами и находились в подвале, как заключенные, и вырвались из этого подвала, когда их над ними издевались, и в порыве ярости замочили всю семью.
В подвале?
Дом был находился, как правило, он был под наблюдением. Вот, сам обрати внимание, что попасть туда невозможно было.
Да почему невозможно-то?
Да потому что это, ну, если так посмотри, там то, что в новостях говорят.
Ну, я видел, извините, Сергей, я видел, что говорят в новостях. Почему невозможно? Вы себе как представить? Это что, я не понимаю, Горки 2? Дом стоит в Сызрани у мента. Че это? Вы смотрите эти фотографии, что там невозможно попасть? У него забор сделан из, как это называется, профнастила, насколько я понял. Что там нельзя попасть? Ну, что вы рассказываете, в самом деле? Что это за история? По-моему, даже на заднем дворе у него какие-то отстойные абсолютно заборчик там был, непонятный. То есть, ну, о чем разговор? Это же не Кремль, невозможно попасть. И только
у него
через
не
выборы.
Был человека, который сидел и там круглосуточно
конечно,
следил за камерами.
Конечно, есть у него камера. Ну что вы думаете, там кнопка
тревожные.
Вызова тут сейчас приедет,
а
ОМОН.
А он спал там с табельным оружием под подушкой конечно, каждый раз. Он же уже в отставке, этот человек.
Ну он не в отставке, он перешел
он
на более высокую должность. Да, он на более высокую должность перешел, но суть не в этом. Вы как себе вообще представляете жизнь в Сызрани? Я вот хочу понять. Вы как себе представляете город Сызрани? Это москвичи, как представляете себе город Сызрань. Они, наверное, как Москву представляют себе. А, наверное, под Сызранью вот что-то находящееся, они себе представляют как Подмосковье, вот здесь вот километр от МКАД, как Рублевку, наверное, да, вот что-то такое.
Ну, кстати, да я
это
бы глухомань,
тьму таракань, это
собака.
Жопа мира, я вам не могу понять. Вот я только дальше жил в Сызрани. Больше никто никогда дальше Сызрани не заезжал. Страшное место абсолютно. Темное, понимаете? Там нет интернета, люди пишут все еще на берестяных грамотах. Ну, что вы?
Да есть там
да
все.
Да не, ну я шучу, конечно. Но ты должна понять, что это не то, чтобы Москва. Да? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Владимир.
Да.
Я по поводу дела, да? Они сняли сервера, правильно?
Ну, говорят, сняли.
Ну, а где они сейчас?
Ну, унесли куда-то. Ну, расскажут, не знаю, расскажут следователям, где они выкинули, в воду выкинули, в реку выкинули. Я не знаю, у меня нет данных о том, где сейчас этот сервер, который они сняли. Что я могу сделать? Я исхожу...
Ну, информацию нам дают
понимаете, в чем моя проблема здесь конкретно? Моя проблема в том, что я не писатель, а журналист. Если бы я был писатель, я бы сейчас вам выдумал, где сервер.
О, да.
А я, к сожалению, не могу выдумывать факты. Мне вот факт, который дали, я от него только и скачу. Не знаю, где сервер. Не знаю. Но он может быть на дне реки. Он может быть растоптан и выброшен в ближайшую мусорку. Он может быть...
под диван засунули.
Под диваном. Да,
чтобы
под диваном.
Он не кренился.
Конечно.
На один
бок. Да где угодно он может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, я думаю, вы слишком примитивно...
Ну, давайте, удивите меня.
...освещаете
давайте.
Свою позицию.
Усложните.
Я просто был в этой области. Там
да.
Очень коррумпированный МВД. Тем более, там был такой вот, когда случилось преступление, буквально на следующий день генерал-майор такой Коновалов сразу так. Сказал, что это разбойное нападение. Поэтому внутри самой системы, вот по моему опыту, есть и Кусалова, и Мочилова. Тем более вот эти отморозки, так сказать, почему-то бережно сохранили в лесу, где-то закопали орудие преступления, хотя они никакой ценности для них не представляли. Нашли удостоверение этого полковника. Кстати, по рассказам местных жителей, в том числе и тех регионов, где он раньше служил, непосредственно процветали ОПС и наркоторговля. А те точки, которыми он боролся по поводу нелегальной водки, вы обратите внимание, вот эти показушные репортажи, в которых я и участвовал тоже со других регионов.
Он ну, хорошо.
По тем точкам, которые
объясните мне одну вещь.
Богаты нелегалами.
Объясните мне одну вещь. Объясните мне одну вещь.
Товарскими...
Объясните мне одну вещь. Как можно четырех, ну сейчас троих мужиков заставить говорить то, что нужно говорить?
А понимаете, вот вы сами отвечаете на свой вопрос. Это отморозки. Который через кучу посредников назначает для истории резонансового убийства. Прежде всего, надо искать сервер, который был похищен, во-первых. И во-вторых, как правило, даже...
Не, ну убили-то они, я правильно понимаю?
Этим преступникам говорят, ваша награда в том сейфе. А в сейфе можно находиться документы, которыми апеллировал дальний полковник. Тем более показания тех сотрудников, которые уволились из органов, они показывали и местными блогерами, и местными репортерами, то, что этот полковник не такой уж, так сказать, честный. И,
хорошо, так, а как сделать так, чтобы когда... Не-не-не, а как сделать так, чтобы когда этих трех придурков поймали, они не сказали, нам тот полковник говорил, там ну, наша награда.
Что говорит?
Ну вот смотрите, вы говорите, их можно науськать, трех придурков. Я говорю, хорошо.
Нет, не науськать, они сейчас могут все, что говорит. Это вот эти, как называемые, из 90-х годов, быки. Они, возможно, да и не знали даже, к кому идут на самом деле.
Но и они же знали, кто...
Я просто прослушал одному из радиоэфиров.
Ну стойте, нет, ну стойте, ну стойте. Но я не могу говорить, когда вы пытаетесь не отвечать на мои вопросы, а уходить. Я здесь не для полемики с вами создан. Я здесь хочу понять, что вы говорите. То есть это не ток-шоу в прямом смысле, когда вы будете со мной там часами спорить. Я не спорю, я хочу понять. Смотри, человек, спасибо вам большое. Вот смотри, человек сказал,
это, этих людей могли через там тех других пятых десятых натравить куда-то, и они пошли. Но когда их взяли менты, они что, не скажут, кто их натравил? Менты их начинают прижимать,
конечно,
засовывать в задницу паяльника и говорить, кто? Они говорят, никто. Они что там, сверхлюди? Они никогда не признаются, своих не сдают. Ну, не надо рассказывать сказки. Любого человека можно сломать. Чего их до сих пор тогда не сломали? Ну, что они сломали? И тут же мне начинают говорить, что они быки. Ну, быки они, что дальше? Любых быков ломали, когда надо было ломать. Правильно?
Ну, что же они тогда пошли с деревянными палками и арматурой?
Что, ну, пошли, что было под руками, то взяли. Вот как раз в мою концепцию вписываются они очень легко. Тупорылые придурки берут все, что есть под рукой. Почему закопали? Очень просто. Спрятать хотели. Потому что это не профессионалы, которые знают, что убил, на месте оставь. На месте, не таскай с собой. Правильно? Вот замочил ты этой арматурине, главное, отпечатков там никаких, чтобы не было. Хотя как на арматуре отпечатки стоять, я вообще не в курсе. Брось, да иди дальше, все, правильно? Кто тебя днем с огнем не сыщет, правильно? Эти придурки с собой унесли. Куда одевать? Не знаю, давай закопаем в лесу. Все как раз очень хорошо укладывается в систему дебилов. А? А вот в сложную систему, когда есть человек-заказчик, который...
Ну, так вот там... я и говорю, если был бы заказчик, наверное, все-таки оружием бы обеспечили.
Да нет, ну, например, есть заказчик очень хитрый, который ничем их не обеспечивает и только их науськивает. Это даже не заказчик, а провокатор. Ну, они об этом провокаторе расскажут. Они скажут, был чувак, который сказал, в этом сейфе наша награда. Где это? Эти признательные показания. Где этот чувак? Если он и есть этот чувак, то нам о нем не расскажут, пока его не поймают. Вы должны это понимать прекрасно. Но это не отменяет того, что они убили. И убили они тупо. И они кретины. Короче, моей версии это никак не перечеркивает. Это лишь делает надстройку. В виде какого-то человека, который ими мог манипулировать. Через посредников каких-то. Может быть. Через какого-нибудь дяди Петю, которому дали рубль, там 50 грамм водки налили, он зашел, там мужики, слышал информацию, в том доме сегодня надо идти. Там бабок немерено, в сейфе огонь, никого не будет, максимум двое. Может быть. Но ведь найдут этого персонажа, найдут этих людей. И спросят с них, тогда чего вы переживаете? Вам осталось только подождать. Моя версия упрощенная, я согласен. Но я люблю упрощать. Вы знаете, врачей так учат, и это проблема молодых врачей. Когда они только выпускаются, когда они только приступают вот к самостоятельной практике, так скажем, когда они становятся уже врачами, а не в ординатуре, а не где-то там, или интернатуре. Часто так получается иногда у врачей. Они ставят диагнозы сложные. Ну, то есть они сразу выбирают какую-то такую страшную болезнь, там, один на миллион шансов. Вот, а врачей молодых всегда учат и всегда учили, насколько я знаю. Сначала нужно идти от простого. От простого. То есть, если человек чихает, это не значит, что у него подорванный иммунитет и, скорее всего, спит. Это значит, что у него насморк. Начни с насморка. Да, диагноз поставь. Сначала насморк. Потом, если недостаточно этого, еще там продиагностируй, посмотри, какие-то анализы возьми. Но начинай с простого и самого распространенного. А что самое распространенное у нас в убийствах? Бытовуха, дебилизм, желание нажиться, а не сложная схема с киллерами, провокаторами, манипуляторами.
И наркотическим лобби.
Наркотическим лобби, алкогольным лобби. Это, конечно, все
человек
дико интересно.
Плаще.
Конечно, это все дико интересно. Но дико далеко. От реальной жизни. Хотя, может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы. Правильно?
Очень редко такие сюжеты бывают.
Может быть. Давайте смотреть за этой ситуацией. Я единственное, что точно знаю, что она дико интересная, она очень важная, и внимание к ней не пропадает ни у кого, и желание ее обсуждать. Сейчас новости.
Часов 5 минут, вторник, май, день третий. В студии Эльвира Хасаншина
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. В Москве, как и прежде, я так понимаю, 1 балл пробки. Мне интересно, завтра все вернутся или вернутся лишь немногие? Не только лишь все, надо было так сказать. Да, как это говорил один известный комический персонаж.
Ладно, у нас действительно вот по Одессе некоторые пишут. Ну, в Одессе что? Там план перехват ввели, там напали на журналистов, а сегодня день свободы печати, насколько я знаю.
Всемирный день.
Нападавшие подъехали на автомобиле к редакции Одесского 7 канала. После этого двое мужчин устроили потасовку журналистами. Позднее к дерущимся подошел еще один мужчина и открыл огонь из помпового ружья. В результате ранения получили два оператора и корреспондент. Их доставили в больницу. Сейчас полиция изучает кадры с камер видеонаблюдения, отрабатывается несколько версий произошедшего. Обсуждать это как? Обсуждать это можно с той точки зрения, что на Украине как не было порядка, так и нет. Но это, мне кажется, любому человеку понятно, кроме проукраински настроенному.
У них сейчас время такое, знаешь.
Ну да, я понимаю. А дальше будет разговор такой. Я прекрасно знаю, как будут троллить проукраински настроенные люди. Ой, вы лучше разберитесь с Сызранью. То есть, поэтому считаю этот разговор тупиковым. Более того, прекрасно знаю, что проблемы журналистов людей не волнуют вообще. То есть, если даже нас, как журналистов, будут класть пачками, это никого никогда не будет волновать. Потому что журналистская работа, считают люди, это такая работа, где ты должен умирать, если что. Ну, то есть ты...
Ну, типа тебе говорят, ты знал, куда шел.
Да, да, поэтому никто как никогда не жалеет журналистов, там. Поэтому давай мы не будем пытаться вызвать жалость к своим коллегам. Сами мы понимаем, что ситуация это никудышная, и ситуация это говорит лишь о том, что ни о какой свободе слова идти не может сейчас на Украине, и это, ну, по-моему, любому внятному человеку и так ясно. Поэтому, я думаю, нужно идти дальше. И поговорить, например, о Дональде Трампе, который прокомментировал данные Пентагона, согласно которым российский самолет совершил маневр «бочка» возле американского. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп предложил, цитата, «в определенный момент сбивать российские самолеты, которые совершают опасные маневры возле американских». Вот так. По словам Трампа, нынешний президент США Барак Обама должен был позвонить российскому президенту и сказать, «послушай, сделай нам одолжение, не делай этого». «Забери этого маньяка, просто прекрати это», — сказал он, добавив, «однако у нас нет такого президента, он, должно быть, где-то играет в гольф или что-нибудь вроде того». И заключил, что если дипломатия в таком случае не сработает, то необходимо открывать огонь. «Ты должен стрелять», — он говорит, — «и это обидно, это обидно». Это абсолютное неуважение к нашей стране, абсолютное отсутствие уважения к Обаме, которого, вы знаете, они, в скобках России, не уважают. Ну, вот примерно так. Но наши тоже прокомментировали ситуацию. Кто сказал, это пиар? Вот Калашников, значит, коммунист из Госдумы, сказал, что это пиар. Кто-то сказал, что... Ты что понес? Я лично поржал. Я объясню тебе, из чего я поржал.
Почему, да?
Я поржал с того, как у нас многие очень сильно вдохновлялись Трампом и говорили, о, Трамп! Трамп! Если Трамп станет президентом, это дружба с Россией, пророссийская риторика. А Трамп наш президент! И Трамп такой, надо сбивать, если надо. Позвоните, сказать, Владимир, просто убери этого маньяка. Просто убери
просто
вот этого.
Просто прекрати
Каня,
это.
Просто прекрати это. Вот. А, соответственно, наш президент должен звонить Трампу, если это Трамп в таком случае президент, и говорить, просто убери НАТО с восточной границы. Убери, просто убери с нашей границы западной, естественно.
Бро.
Да. Перестань просто продвигать на восток НАТО. Просто перестань передвигать этих маньяков на восток. Ну, то есть, это смешной популизм, естественно, и ничего за собой не несущий, потому что...
Ну, по большей части, он просто опустил Обаму в своей цитате, и все.
Да, да мне вообще абсолютно неинтересно, кого он опустил. Я единственное хочу донести одну мысль и попробовать ее обсудить с людьми. Когда мы прекратим искать в Соединенных Штатах Америки себе каких-то друзей? Угу. Да, вот это, Трамп наш друг, Хиллари наш враг. Давайте честно, и Трамп наш враг, и Хиллари наш враг. Просто потому, что есть одно государство, которому выгодно быть первым и не иметь конкурентов. Это Соединенные Штаты Америки. И любую конкуренцию, например, с Китаем на экономическом поприще они будут пресекать. И с Россией на военном поприще они тоже будут пресекать. Потому что они не хотят, чтобы кто-то посягал на их лидерство. Это абсолютно ясно, понятно и четко. Правильно?
Ну, давай тогда еще шире.
It's all good, it's all right.
Это вообще циничная вещь. У всех государств, и мы ведем
себя цинично. У всех, но самая крайне циничная позиция всегда была у Соединенных Штатов Америки, потому что они не циники, они прагматики, я бы даже сказал. Я уважаю Соединенные Штаты за их внешнюю политику, которая настроена на то, чтобы все во внутренней политике было хорошо. И мне нравится, когда государство себя так ведет. Я бы очень хотел, чтобы наша внешняя политика была сходной с внешней политикой Соединенных Штатов Америки. А заключалась она в следующем. Выгодно сделаем, невыгодно не сделаем. Надо вести войска в чужую страну? Введем. Не надо? Не введем. Плевать мы хотели на интересы других стран, плевать мы хотели на интересы кого бы то ни было. Если нам надо, мы там. Если нам не надо, мы не там. Все. Поэтому, ну, они себе это могут позволить, ты же понимаешь. Нам с этим сложнее. Я вот хочу все-таки понять вас. Вот это вот, когда некоторые люди, они у нас восхищенно говорят о Трампе. Меня они вызывают, ну, не то чтобы... На подозрение какое-то, ну, я так, знаете, скептически смотрю на их всякие слова, вот как-то оцениваю их странно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр, здравствуйте. Ну, во всяком случае, во внешней политике, понимаете, нету никаких друзей. Уж, правда, не дурите слушателей. Какие друзья могут быть? Здесь есть интересы, понимаете?
Не, ну, слушайте, вы сейчас повторяете мои слова, и так еще с ухмылкой, и типа я как будто что-то другое говорил. Мне сразу
вы
обидно.
Что говорили? Вы говорили, что Трамп друг, а Трамп не друг.
Нет, я не это говорил. Ну, чего вот вы врете? Вот, смотри, хитрый слушатель, да? Вот демагог, значит. Я говорю, у нас есть люди в России, которые говорят, Трамп друг, нам он так нравится. А я на этих людей смотрю, как на дураков. Мне звонит человек и говорит, ну, чего, как дурак? Трамп нам не друг. Я говорю, ну да, я же это и сказал 3 секунды назад. А он как бы выдает за свое и так еще ха-ха, посмеивается надо мной, понимаешь? Я как раз-таки и считаю, что в политике нет друзей. Я так и считаю, я так всегда считал, так и буду считать. Но все равно появляются люди, которые говорят, ну, Трамп нам был бы, конечно, выгоднее. Трамп это, конечно, совсем другое. Трамп это вообще огонь. И у него риторика такая выдержанная, правильная, пророссийская. И он такой, сбивать российские самолеты, сжечь Трампа. Жесть. Давай, ты можешь просто в определенный момент, когда я буду говорить, я, например, представитель Госдумы, я вот депутат какой-то, ты можешь в определенный момент сказать, Трамп предложил сбивать русские самолеты, как бы перебив меня. В определенный момент, я тебе покажу пальцем. Трамп, о, интересный человек, он единственный выбивается из политической вот этой всей, этого политического массива Соединенных Штатов Америки, он явно пророссийский, он за нашего президента.
Трамп предложил сбивать российские самолеты.
Скотина, мразь, упечь его за решетку, он такой же, как все, паскуда. Вот что происходит. Поэтому, чтобы
знаешь,
такого,
что это похоже?
Потому что, чтобы такого не происходило, нужно делать так. Нет друзей и нет предателей. Нет никого вообще. Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его. Знаешь такую песню? Пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Не знаешь?
Это опять рэпчик?
Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня. Не его. Ты бумер, что ли, не смотрела? А золотой парашют есть, как у депутата? Нет пока. Вот так был наш Трамп, а теперь вражина, Дмитрий Димон говорит. Ну вот типа того. Я пытаюсь добиться одного, чтобы люди в определенный момент перестали говорить наш, ваш и прочее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Гена меня зовут.
Да.
Но дело в том, что Трамп-то он, видите, он говорит сначала одно, сначала перед выборной кампанией, потом он сейчас вот уже начал говорить другое.
Да.
Понимаете, это популизм его просто, он развивает свой все среди американцев, чтобы победить в выборах.
Да.
Ну, второе, вы понимаете, ну, его слово это пшик.
Пшик его слово, он ничто, пшик, ничто же
стоит. Ничего особенного не будет.
Сынечный.
Мы победим Америку, и все,
легко.
Весь мир
нас она упадет, эта Америка. Когда мы,
не
скажите...
Свободы ничего не останется.
Во-во, только мне скажите, когда это произойдет? Когда мы уже победим Америку?
Сегодня ночью.
Сегодня ночью. И восстанут машины из пепла ядерного огня. И пойдет война до уничтожения человечества.
И утром мы проснемся в другом мире.
Сейчас я тебе найду. Я попытаюсь найти это. И вот. И восстали, оказывается, они восстанут.
И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Сегодня ночью.
Видишь? Вот оно как. Сегодня ночью. Прекрасно. Я почему вспомнил эту фразу? Потому что когда мы победим Америку? Сегодня ночью. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
А что, скажите, собственно, сделал этот Трамп хорошего для нас?
Не
кто
знаю.
Кто-то мог о нем говорить хорошо.
Может быть,
ты
он...
Я никогда не слышала. А вот, понимаете,
понимаю.
Есть там третьих, этот
кто
кандидат
это?
Сандерс.
Так.
Вот тот действительно был у нас.
Помогал нам.
В Советском Союзе.
Помогал нам, конечно.
Да, и был даже медовый месяц
был
у него тут.
Вот, уже свой очень уже
хорошо
ближе.
Относится, ближе. Но к Советскому Союзу. А не знаю, как к России, понимаете?
Еще лучше. Да.
Вот. Это написано в их же газетах.
Все, я понял. А мы, как известно, читаем газеты Сандерса.
Да, да, вот интересный.
Очень интересно. Сам, видишь, вот как мнение-то наше, народное. Вот.
Жаль, вот нам голосовать не дадут.
Мнение народное, печалька. Вот такое вот, какое-то вот...
Медовый месяц.
Визуальное какое-то мнение, мне кажется. Вот, знаешь, какое-то вот такое вот крючковатое. Нет? У тебя не такое... Какое-то домашнее пирожковое мнение наше, оно заключается в следующем. А, значит, Сандерс. Как бы интересный кандидат. Сандерс.
Да.
Ну, и выглядит лучше. И вообще мужчина такой представит. Ой, что еще? Сандерс — это король куриных крылышек, что ли, говорит, 60-й? А что бы сказал любой другой кандидат на его месте? Ведь это Америка, там в крови культ силы. Поэтому высказывание Трампа — это желание понравиться, это популизм, говорит Шмель. Да-да, я знаю.
Ну, а что вы хотите? Он, когда станет президентом, если станет президентом, он вообще другое будет говорить. Что, тоже будем удивляться?
Да нет, он то же самое будет говорить.
Он будет говорить еще что-то более резкое и
да
совсем...
Да нет, он будет говорить то, что хотят слышать американцы. А американцы хотят слышать, что они самые лучшие, они самые сильные, они самые уникальные, у них есть миссия, эту миссию надо выполнить. Их миссия — это нести свободу и демократию. Он будет говорить все то же самое, что говорят все президенты всех стран, все руководители всех стран во всем мире.
А потом
правильно
вводить войска в какую-нибудь страну и
да
нести
по
там
барабану,
свободу.
Потому что, когда вводишь свои войска в чужую страну, никто в своей стране на это внимания-то не обращает, потому что смерть-то лицом к тебе не предстает пред тобой, это смерть, это старуха старая, корга, понимаешь, страшная. Ее не видишь лицом, вот и все, и тебе плевать. Ну, там кто-то гибнет в чужой стране. Че, тебя это сильно волнует? Может, тебя и волнует, потому что ты обладаешь воображением, да, определенной долей воображения какого-то живого. А в основном людей это не волнует. И они размышляют о каких-то терактах, убийствах, хоть бомбардировках, других городах, других странах, как о чем-то очень далеком, как о картинке, как о кино.
Просто я всегда
того
представляю своих ребят там, своих братьев, я не знаю.
Да.
И я бы не хотел, чтобы
вот
они
что
оказались
ты, вот
в этой
ты ситуации. Фантазерка ты потому что такая.
Да.
Да. А не надо меньше надо фантазировать, больше надо к реальности как-то склоняться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Сергей зовут. Я хочу сказать, что Клинта Иствуда в президента.
Клинта Иствуда, да. Я смотрел фильм «Гран Торино», хороший фильм. Клинт Иствуд хороший человек, он умеет делать очень сложные щи. Вот, молодец. Прославился сложными щами своими, Клинт Иствуд. Да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Владимир меня зовут. Алексей, а вы, по-моему, напрасно на американцев бочку катите.
Как, я ими восхищаюсь.
Нет, они такие милые, ведь они 15 миллионов индейцев уничтожили. Завезли 8 миллионов негров из Африки.
Вот
это очень милый, хороший народ.
Хороший народ. Спасибо большое. Смотри, а в некоторых наших слушателях жив дух сарказма. Обрати внимание.
Да.
Это ж такая как бы подколка. Мы же еще можем вспомнить им бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и всякие такое. Но, опять же, я вам скажу, вот понимаете, вот они уничтожили коренное население. И что, своих-то нет? Не уничтожили? Значит, потом они уничтожали и использовали рабский труд. Так? Так. Своих-то не мучили? Понимаешь? Потом они бомбардировка Хиросимы, Нагасаки, там, Токио, еще что-то. Шухер наводили вообще в Азии, мама не горюй, в Африке тоже. И что, не своих же? Не своих же. Ближний Восток весь они отбомбили. Не своих же бомбят.
Дрезден.
Вот и все. Они красавчики в этом плане, понимаешь?
Они несут страх, боль, смерть чужим народам, чужим людям. А своих они, в общем-то, берегут. В этом их соль, в этом их прелесть. Понимаешь? Они на самом деле это пропагандируют идею своей исключительности. В этом плане можно проводить параллели исторические с некоторыми другими странами, которые прекратили свое существование в определенный момент. Но я не буду этого делать, потому что это сейчас слишком модно проводить такие параллели. Я не буду идти по этому скользкому пути, мне это не нравится. Но тем не менее, они же исключительные.
Не, ну каждая нация.
Ну да, найди мне вот что Обама. Вот, нет, найди мне Обама, что сегодня сказал. Это очень важно, что сказал Обама.
Про
как это звучит?
Экономику.
Да, я прочитаю тебе. Ты поймешь, что это уникальная вещь. Помнишь, как на 70-й Генассамблее ООН выступал Обама? О своей уникальности он там говорил тоже. Об уникальности Соединенных Штатов. Они говорили, говорят и будут это говорить. Это их идея. Они должны принести мир. У них справедливая система мироустройства, у всех остальных несправедливая. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ты найдешь? Найдешь слова Обамы? А, так у нас что, не все то же самое? Или нам говорят исключительно только правду, а не то, что хочет народ? Да и вели войска в другую страну, и никого это не волнует. Выходит два сапога пара, говорит Николай. Значит, Николай, тут очень просто и легко. Во-первых, у нас то же самое, я надеюсь. И должно быть то же самое. И по-другому быть не может. Потому что если людям говорить одно, а делать другое, эти люди, они вас сожрут. Вот и все. Правитель, он же ведь примерно так же зависит от своего народа, как народ от этого правителя. Это все одно. Это все одно. И резать по-живому, и проводить реформы, которые никому не нужны, это дело сугубо, знаете, ненужное. Оно такое, болезненное. Примеров достаточно в нашей истории реформаторов, которые никому не нужны были. Поэтому обратите внимание, ведь у нас вот сейчас есть ужесточение всяческое законодательное, да? Конечно, есть часть людей, которые против этого. Но как я не провожу голосование, в итоге у нас все за ужесточение законодательства. Обратите внимание, ведь
почему
все сейчас...
за отвратимость?
Не-не-не, суть не в этом. Я не знаю, почему, я тебе сейчас не объясняю, почему. Я тебе говорю о том, что власть идет за общественным мнением. Власть идет за опросами, которые дает Левада-центр, Форбс.
Власть же тоже их формирует.
Ну, в какой-то мере пытается формировать. Но как можно их сформировать? То, что формировалось там тысячелетиями. Тысячелетия формировалось, и тут нужно что-то новое сформировать. Чего ты не сформируешь? В России все очень просто. Ну, что ты на меня
смотришь? Все, что показывают по телевизору, это все воспринимается как правда.
Хрень
и это
собачья.
Все влияет.
Хрень собачья. Ничего, ни на что это вообще ни разу не влияет. Ни на что не влияет. На общественное мнение ничего вообще не влияет. Общественное мнение какое было, такое есть. Вон, чем сейчас занимаются у нас власти? Скажи мне, чем? Какую идею они продвигают сейчас? Нет,
я
не
знаю.
Знаешь, православной России они идею продвигают. Это что, новое, что ли? Это свежачок, может быть.
Ну, они используют старое.
Что, вот у нас новое.
В советское время
не
продвигали это.
Да ладно, не надо рассказывать. Советское время можешь вычленить как время. Ничего страшного. А сейчас на другом основываются. Что продвигают? Идея православия, да, вот это. У нас уникальная миссия, у нас уникальная мифология, у нас все уникальное, мы вообще уникальный народ. Вот я сегодня это уже видел в чьей-то речи. Может, даже президент это говорил. Опять в очередной раз. Что мы все, мы вот должны быть православными, и вперед православие. Что, это новинка, что ли, или что? Нет,
православие,
конечно.
Народность, что
нет,
еще
нет,
там?
Нет, нет, это не новинка ни разу. Вот сейчас у людей спросить, хотите ли вы жесткой руки? Все те скажут, не все, а большинство скажут, да, хотим. После этого будут вводиться законы, которые будут к ужесточению приводить.
Ну, просто если бы спросили об этом в 2000-х, количество этих людей было бы меньше.
И все равно, да было бы их, может, чуть меньше, но чуть меньше.
Ну, ничуть. Вот с Америкой раньше у нас там была перезагрузка, тра-та-та-та-та, радость.
У кого? У Дмитрия Анатольевича, что ли, была радость? Я не понимаю. Эль, ну ты как это с Луны свалилось? У кого радость-то была? Ну, ты на улицу выйди и спроси. Хоть 2000-й год, хоть 95-й, хоть 91-й, хоть 89-й, спроси. Вы радуетесь,
людей, которые,
вы радуетесь,
ну, скажем так, негативно настроены к
Эль, какая
США,
разница?
Они, а сейчас
они
больше.
Просто не выражали свое мнение. Сирия не
Нет,
стали.
Нет, они выражали.
Тьфу ты, ё-моё.
Я
ненавижу спорить
с
бабой. Чего ты не согласна? Ты можешь привести мне цифры какие-то? Нет? Не согласная. Сидишь
какие
тут.
Тебе цифры привести?
Какие-нибудь привести мне опросов цифры.
Опросы.
Ты мне говоришь
я
про 2000 год. Ну, найди тогда, потом говори. Пока же не нашла. Вот. А я тебе скажу, всегда мы ненавидели Америку. Это известный факт. Всегда. Мы их презирали, да, мы их ненавидели. Нам они не нравятся. Нам они не нравятся, потому что они лучше нас. Давай я буду говорить честно. Да я один, может быть, русский человек в России скажу честно. Все остальные будут придумывать. Нам не нравится Америка, потому что Америка лучше нас. Нас раздражает Америка, потому что мы в заднице, а не впереди. Нас раздражает Америка, потому что мы потеряли великое государство, Советский Союз, и нам приходится заново восстанавливать государственность. Нас они раздражают, нас они бесят. Потому что Соединенные Штаты Америки устанавливают свои военные правила, экономические правила, социальные правила, духовные правила, любые правила. Они вообще весь мир под собой держат. И нас это бесит.
Ну ты же понимаешь, что проще
потому
беситься
что мы,
и злиться на них,
потому
чем злиться
мы,
на себя
потому
и работать
мы,
над собой.
Не надо меня сейчас уводить в сторону. Ты все время виляешь. Это бабий разговор, я это прекрасно знаю. Мы злимся. Мы злимся, потому что мы империя, у нас имперское сознание, такое же имперское, как у Соединенных Штатов Америки. И мы с ними как тягались, так и будем тягаться. И да. Наша принципиальность, озлобленность и желание быть первыми и приводят нас к великим делам на самом деле, так же, как и Соединенные Штаты Америки. Теперь я могу ответить на любой твой дополнительный вопрос, который нас уводил куда-то в сторону. Давай, бах! Бахни мне его.
Ну, я тебе говорила о том, что...
А бамочку ты мне нашла?
Нашла.
Вот,
вот,
давай.
Цитатка.
Давай. Соединенные Штаты Америки, а не такие страны, как Китай, должны... Что это? Не то, не
писать.
То, не то. Нет, нет.
Это правило. Нет, 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 все правильно, это в конце.
Нет. Это Китай ответил.
Нет,
найди
нет,
мне
нет.
Обак...
Это слова Обамы. Вот смотри, он говорит. Но строительство стены, чтобы изолировать себя от мировой экономики, будет только изолировать нас от, ну, невероятных
нет,
возможностей.
Нет, ты не те
это,
нашла
это,
слова.
Вот, подожди,
ты
подожди.
Не, да не надо мне ждать.
Вместо изоляции
но...
Америка
ну
должна писать правила. Америка должна быть во главе. Другие страны должны играть по правилам, которые установят Америку. Америка и наши партнеры,
да
не наоборот.
Да не те эти слова. Ну ладно, пускай будут те. Но это не те слова, которые мне нужны были. Америка должна писать правила. Америка
вот.
Должна быть во главе. Да, вот. Ладно, хорошо, я беру их. Другие страны должны играть по правилам, которые установят Америка и наши партнеры, а не наоборот. Здесь не говорят, опять, нет этих слов об уникальности. Надо было найти ту статью, где Обама говорил полностью. Ну ладно, суть не в этом. Там он опять будет рассказывать про то, что Америка выиграет у Китая и так далее. Когда Америка говорит, когда Соединенные Штаты говорят, основная угроза – Российская Федерация. И мы очень сильно обижаемся, да? Мы не должны обижаться. Потому что мы реально основная угроза для Соединенных Штатов Америки. Я сейчас это объясню на пальцах очень коротко и быстро. Сейчас они говорят, наше основное препятствие, наш основной соперник на экономическом поприще – это Китай. Это правда?
Да.
Это правда. Китай должен обидеться? Нет. Будет ли Соединенные Штаты стараться так, чтобы Китай не догнал Соединенные Штаты? Конечно. Также и в военном плане Соединенные Штаты Америки будут стараться, чтобы Россия никогда не догнала Соединенные Штаты Америки. Все очень просто. Почему мы самая опасная страна для Америки? Объяснить? Не потому, что у нас политика какая-то не такая, еще что-то. Потому что у нас есть ядерная триада, и мы можем Соединенные Штаты Америки уничтожить. Фактически, физически, просто истребить, в пепел превратить. Мы этого делать не будем, потому что мы понимаем прекрасно последствия дальнейшие. Жить на земле не будет, будет нельзя. Но мы это можем сделать. Есть техническая возможность. Ни у кого более в мире этой технической возможности нет. Поэтому мы как были самой опасной страной для Соединенных Штатов Америки, так и будем оставаться, пока не сдадим свою ядерную триаду. А мы ее никогда не сдадим. Поэтому мы всегда будем самой большой ядерной какой угодно военной угрозой для Соединенных Штатов. Здесь мы ставим точку. Экономическая угроза для Соединенных Штатов – это Китай, который их обгоняет стремительно. Все, они будут экономически давить Китай, нас военно. Нас легко давить, мы экономически слабые, поэтому нас не нужно военными методами подавлять нашу военную, наш военный подъем.
Нашу
подъем
военную мощь.
На военную мощь. Нас нужно экономическими методами задавить, чтобы мы сами захлебнулись в своей военной мощи. Чтобы у нас больше ничего другого не осталось. И мы сами от нее отказались. Это и происходит, они это и делают. Они обрубают все концы нам экономические. Блокаду нам экономическую устраивают, после которой мы должны сдаться, поднять руки вверх, сказать, ладно, все, продвигайте НАТО на восток, там, условно говоря. Ну, ты понимаешь.
Да.
Вот и все. С Китаем у них все будет по-другому. другая абсолютно будет система. Будут испытания проводить с Японией вместе, там где-нибудь рядом с Китаем, вот это вот, заниматься прочей чушью, понимаешь, запугивать Китай военными методами в том числе, ну и экономическими, естественно, методами тоже воздействовать будут. Поэтому, к чему я это все говорю, почему мы это все говорим? Нет никаких друзей у нас. Когда Трамп встанет во главе, если встанет во главе государства, он станет винтиком, потому что так у них устроена политическая система, у них нет такой вертикали вот этой, так называемой. Он будет винтиком, и выполнять он будет определенные задачи, которые под него будут отведены. А задачи эти будут процветание Америки, лидерство ее на мировой арене, и в экономическом, военном, в каком угодно плане. Вот и все. Сейчас новости, после этого продолжим. Наши ученые ночью чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, пишет Дмитрий Семенович. Но это известное, да, такое, мэм. Слушай, я думаю, что нам можно, конечно, кислить, тухлить и попробовать разговаривать про Нагорный Карабах. И в Армении призывают Россию признать независимость Нагорного Карабаха. Но у меня есть ощущение, что мы тогда вообще умрем в этот последний выходной.
Да.
Да, зачем нам это все нужно? Давай говорить по поводу того, что есть такое общественное движение «Рок Петроград». Они опубликовали петицию, в которой просят не причислять коллектив Сергея Шнурова к русскому року. Значит, цитирую. «Движение «Рок Петроград», выступающие за чистоту понятия «русский рок», понимающие под этим названием только советские рок-группы, выступает с инициативой остановить очередное усиленное продвижение очередного клипа группы «Шнура», не имеющего, с нашей точки зрения, никакого отношения к русскому року, говорится на странице движения в соцсети ВКонтакте. Конечно, это самое лучшее. Я очень хотел бы, чтобы когда-нибудь президент Российской Федерации сказал бы так: я выступаю за то, чтобы никто и никогда не слушал программу Алексея Гудошникова на радио «Говорит Москва» 94.8. И после этого все бы слушали эту программу.
Определенно.
То есть движение «Рок Петроград» не смыслят немножечко.
Ты заметил,
в том, что
они
делают.
Только советские рок-группы.
Да, значит, все, они призывают администраторов тематических интернет-сообществ, редакторов музыкальных радиостанций не способствовать продвижению музыкальных политических творений Шнура под видом русского рока. И все. И мы решили поговорить о русском роке с тобой здесь.
Абстрактное понятие.
Да. Считаешь ли ты Шнура русским роком? Вот считаешь ли ты Шнурова русским роком? Группу Ленинград. Группа Ленинград – это русский рок или нет?
Ну вот, учитывая, скажем так, специфику русского рока, то скорее да.
Нет. Я думаю, что как раз-таки группа Ленинград – это вообще никакой не русский рок.
Просто
я
знаешь,
думаю,
когда
что,
к русскому року относят там,
группа
Земфиру
Ленинград,
или
я
там...
думаю, что группа Ленинград – это русская попса современная.
Ну, если ты вкладываешь в понятие попса популярное,
не,
то
я
да.
вкладываю в понятие попса. Попса, типа группа Стрелки, группа Ленинград. Ну, а что, нет? Ну, просто у них тексты другие, но это попса, какой это рок? Ну, это вообще не рок.
Ну,
я, то есть,
а
в принципе,
Земфира
с ними согласен. Земфира тоже не рок. Земфира
да,
не рок.
Но, тем
Земфира
не менее,
это...
в понятие русского рока она
Земфира.
Входит как...
Земфира — это плаксивые песни какие-то над пепельницей. Это какая-то бабья доля вот эта сложная. Давайте разберемся сначала с группой «Ленинград» и со Шнуровым. Это рок. 134-21-35. Это русский рок, да. 134-21-35. Понятие русского рока, оно растяжимое. Понятие русского рока, оно растяжимое.
Рок 134-21-35.
134-21-36. Ленинград – это не рок. Да? 134-21-35. Ленинград – это рок. 134-21-36. Группа «Ленинград» – это не рок. Группа «Ленинград» – это попса. 134-21-36. Набирайте. Нормально? Шнур попса, 25-17, рок, пишет 71-й. Роком они были до распада. Ленинград — это рок, привет из Воронежа, пишет Рэй. О, ну вот, хоть проснулись немножечко, да? 7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, у нас идет голосование. 134-21-35, Шнуров рокер. Группа «Ленинград» — это русский рок. 134-21-35. Это не русский рок. 134-21-36. Это не рок. Вот и все. И телефон завис. Ну и ладно. А давай, а ты когда-нибудь объявляла голосование вообще?
Нет.
Не хочешь мне помочь?
А как?
Ну вот скажи, 134-21-35, там, этот рок, этот не рок.
Не могёшь? Ой, ладно, не могёшь, так не могёшь. Ну и не надо.
Он у тебя все равно не работает.
Все, не голосование, у меня работает, у меня телефон не работает. Давай, значит, и можно звонить 7373948, потому что телефон заработал. Мы определяем здесь, Шнуров рок или не рок. И я хочу сразу спросить, а что тогда рок? Если Шнуров не рок.
Ну, это для вот меня, большой вопрос.
Для меня русский рок это...
Сейчас скажешь, Калинов мост.
Ария. Это русский рок. Значит, для меня...
Ну, это
меня
такой, знаешь, такой русский симфонический рок.
Это Король и Шут.
Да.
Для меня русский рок это группа Аматори. Для меня русский рок это группа Джен Эйр. Для меня русский рок это... 5 Диез группа есть такая. Для меня русский рок это Пикник. Для меня русский рок это Цой, наверное, да. Может быть, как начальный этап такой, знаешь, фолк-рок, что ли. Вот, что-то такое. Знаешь, как Боб Дилан, что-то блеет под гитару человек. Для меня русский рок это Бутусов. И все его проекты, наверное, кроме последних его песен. Так, значит, это будет Наутилус. Угу. Не Бутусов. Потому что Бутусов там по городу идет, шагая босиком. Это уже отстой, это не рок никакой. Типа, а на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. Вот это уже нет, это не рок. Вот.
ДДТ.
ДДТ рок, да. Да. Что такое осень, это небо? Вот это вот, да. Неоднозначная манера, конечно, но надрывная, хорошая. Гражданская оборона, русский рок. Барбариска говорит, никогда не мог слушать Летова, никогда не мог слушать Гражданскую оборону. Мне кажется, с точки зрения музыкальной, это катастрофа вообще. А БГ, русский рок, что ли? БГ, 76, честно скажу, вообще никогда не мог слушать.
Мне нравится, но русским роком я его не считаю. Так же, как и Чаев, мне тоже нравится, но ну, это
кантри,
не
это русская, рок. Это русская кантри, мне кажется. Нет, ДДТ, шляпа, говорит Капитон. Алиса, пишет Алекс. Макаревича забыл. Не забыл, специально не назвал Григорий из СПБ. Чиж, говорит 60-й.
Мне кажется, да.
Ну вот песня «Экспонат» — это вообще попса голимая, пишет 88-й. Конечно. Более того, это бренд-музыка, так называемая, если я не ошибаюсь. А, да, Шнуров сам это как-то объяснял, это понятно. По-моему, бренд-музыка называется, или бренд-искусство, что-то такое. Смысл в том, что ты берешь какие-то бренды и просто про них поешь. И все тупари, которые носят это дерьмо на себе, они обязательно это будут продвигать везде. Ну, то есть берешь и поешь про Лабутены, или там берешь и поешь про телефон Apple. Берешь и поешь про монитор LG. И каждый придурок с монитором LG, как я, например, передо мной сейчас монитор LG, будет думать, что эта песня про него. Такая эра. Это как бы маркетинг в песнях, в творчестве. Это, по сути, не творчество. Условно говоря, то, что делает сейчас Шнуров с музыкой, это примерно давным-давно сделал Энди Уорхол с живописью. Он, условно говоря, превратил банку какой-то вонючей фасоли в произведении искусства, а Шнуров клепает песни какие-то поганенькие, и кто-то это считает за искусство. Только единственное, его в ранг искусства никто не возводит, единственное, а Уорхола возвели. Но как-то так получилось. Но, видимо, потому
почему?
Что... Я тебе скажу, почему Уорхола возвели в ранг искусства, да. А Шнурова нет. Потому что у них нет традиции у американцев искусства. У них, к сожалению, она слабая, потому что у них история короткая. А у нас традиция большая, культурная. И поэтому для нас Шнуров это как бы приходящий, уходящий. Нам есть чем другим гордиться. Поэтому американцам приходилось и приходится еще пока выдумывать своих новых кумиров. У них поэтому герои в основном все придуманные. Железные люди какие-то, вот это вот все. Всякая такая хрень. А мы говорим про русский рок и останавливаем голосование. 28% радиослушателей говорят, что группа «Ленинград» — это рок. 72% говорят, это не рок. Че, ну нормально.
Ну, значит, «Экспонат» же, это не единственная их песня.
Типа, а какая? А, ехай туда-то! Ехай туда-то! Что это, хочешь сказать, это рок? Да нет, конечно. А вот это вот... что-то.
Добрый день.
Да, да.
Я вообще считаю, что это вообще никакой не рок, попса обычная, «Ленинград». Ну, если, допустим, иностранцев брать, это «Мегадет», это «Металлика», это «Оззи Осборн», это «Блэк Саббат», вот это рок, это хэви-метал, трэш-метал, понимаете?
Понимаю.
А «Ленинград» обычная попса, я не знаю. Ну, просто так, для развлекалки включил, поставил, настроение поднял.
Как Верка Сердючка, правильно?
Ну да, конечно, Верка Сердючка, а чё бы нет.
Ну типа ну, там, гоп-гоп-гопче, да, гопче-то, я тебе там спеваю, я танцую вот это вот, и что-то наем все червячки, вот это вот, помнишь?
Мне кажется, вообще нет смысла сравнивать русский и зарубежный рок, это разные
не,
вещи.
Не-не-не, я вот здесь говорю просто вот, человек обозначил место Ленинграда в принципе в культуре в нашей, это что-то типа Верки Сердючки, это что-то типа весело, громко и на свадьбе, где-то там на выпускном, может быть, если это из института, а не из школы, я надеюсь. А вот, где-то на гулянке, на корпоративе включили Ленинград, побесились, покричали, может, поматерились. Нормально, отдохнули.
Ну, они очень ироничные. А ирония, это, ну, смех над собой, это, ну, не знаю, какое-то взросление, как мне кажется. Если ты понимаешь, если ты ее, если ты Верку Сердючку там поешь буквально, птицы. Типа съела пирожок, и тебе
то
это нравится.
То есть ты считаешь образ мужика, у которого вместо груди шарики, и они сдуты настолько, что можно выколоть кому-нибудь глаз, это не иронично? То есть это он сейчас, он пытался
представить. Просто когда на русских свадьбах ее включают, ее как-то, ну, как-то серьезно танцует под ней.
Конечно,
знаешь, ну,
все такие серьезными лицами. Верка Сердючка играет, я его прошу.
Нет, ну знаешь, серьезно я кайфует попрошу. От этой песни.
А, да, это, а это, подождите, это какая симфония Верки Сердючки? Ну, да, мне знакомо это произведение. Давайте послушаем. Газманов, русский рок, офицеры и путаны под золотыми куполами, пишет 11-й. На концертах Ленинграда одни панки собираются. Это бардак сплошной, Григорий из СПБ. Да наплевать на этот рок, пишет 28-й. Скоро выпущу BMW, третья шняга, пишет Капитон. Ну вот типа того, да. Вот такие вот песни пишет Ленинград, правильно? Правильно. А Агата Кристи? Агата Кристи, это вообще, это я фанатею по этой группе. Я не знаю, мне иногда у них просто гениальные стихи, как мне кажется. Вот так вот. Все, больше я ничего не буду говорить. 7373. Мне кажется, некоторые стихи у Агаты Кристи гениальные абсолютно. Какие не буду говорить. Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Да.
Сейчас дырку заделаю.
Так.
Ой.
Алло.
Да. Нет, что? По поводу рока русского.
Да, что у вас там считаю, происходило?
Точно, уж Ленинград не русский рок.
Не вот русский рок.
А?
Не русский рок Ленинград.
Ну да.
А что русский рок?
Шевчукария.
Шевчукария? Шевчукария. Что такое Шевчукария?
Шу. Это страна такая.
Шевчукария. Ну я понял. Короче, ДДТ и Ария. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Алексей, ну я продолжаю настаивать на той позиции, что никакого русского рока не существует.
Да, есть продолжайте скромную русский, традицию.
Есть просто рок.
Так.
А для того, чтобы в этом убедиться, вот летом приезжает много сильных команд, Black Sabbath. Вот сходите и послушайте, что такое рок.
Ну я слушал Black Sabbath.
Ленинград это уж точно не рок.
Ну, а что? А русский рок-то есть хоть какую-то группу нашу?
О, есть просто рок, он плохой или хороший. Все, что у нас делается, это вторично. Рок родился на Западе, и мы можем только с этим сравнивать его. Вот и все.
Я считаю, что рок родился не на Западе. Я считаю, что прародителями рока и трэш-метала были казахи. Я сейчас серьезно говорю, я не шучу. Я это могу легко обосновать, включив какой-нибудь хороший кюй на домбре. Сейчас я попробую кюй. Набрать не то. Сейчас. Тогда ты почитай, что ли, сообщение, потому что мне же неудобно.
Ну, вот тебе же лоза, вот это рок.
Лоза.
Тот самый сарказм.
Зачем ты это прочитал? Вот, слушай. Это такой нормальный риф, на самом деле. И вот. Ну, а что ты? А ты положи дисторшн на это. И все. Понимаешь? Ну все, это все абсолютно четко. Все.
Штиль!
Вот это.
Ветер молчит!
Нет, не подходит. Нет, здесь прям надо это. Я считаю, казахи придумали рок. И меня в этом никто не может переубедить. Я это давно заметил. И вот, смотри. Абсолютно четко. Я тебе говорю, я просто сам на гитаре играю. Вот. То очень быстрые рифы, четкие. Сейчас он разгонится и будет нормально. Давай. Не, не хочет разгоняться. Не нужен там такой. Не-не-не, не то. Давай еще. Фу, такое я не люблю. Это нужно. Давай, ладно, рок слушать. Ну, короче, ты уже убедилась в том, что казахи придумали.
Все,
рок.
Я теперь фанатею от них.
Вот и все. Казахский панк очень хорош, пишет Димон. Вы не слышали еще, может быть, казахский рэп? Без казах пес! Кутахже! Вот это вот. Нет? Йоу, раз-два, меньше хамы на лга! Вот это. Без казах пес! Да, без казах пес. О, смели-смели, я каскетега. Ну, там вообще жесть, конечно. Но я не лезу, потому что я, короче говоря, плохо знаю казахский. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Денис.
Да.
Знаете, в защиту русского рока хотел бы сказать, что он все-таки существует.
Существует.
Такой феномен, да, культурный феномен, такой Франкенштейн. Это тоже так же, как существует советская песня. Например.
Ну кто? Ну вот Шнур. Ну вот Шнур относится к русскому року или нет?
Ну, скажем так, не совсем.
Не совсем. А кто вот точно к русскому року? А кто точно к русскому року относится?
Машина времени,
Чайф. Машина времени, Чайф.
А вот даже, вот Гарик Сукачев.
Гарик Сукачев.
Очень рядом.
Понял. Я бы все-таки Гарик Сукачев к каким-то другим направлениям относил.
Каким?
Трэш. Трэш какой-то, нет? Я вот недавно нашел такую группу, Black Bomb A она называется. Я вот не знаю. Мне очень понравилось. Мне кажется, такой рок прям. А, вот сейчас, вот. Просто ни с того, ни с сего нашел. Вот для меня вот это рок, понимаешь? Но я и русский рок признаю. Или вот, смотри. Хороший риф. Добрый. Ну да, 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 да. Конечно.
Ну, это несравнимо.
Не знаю. Я еще черный кофе вот люблю. Тоже наша группа. Это если русский рок.
Лист в день осенний золотист.
Не знаешь такое?
Он по воздуху кружится.
Я считаю, что это худший фальцет в истории, в принципе. Сейчас ты услышишь.
Светки падающие.
А некоторые еще говорят, что такой фальцет у него. Типа вообще такой органичный. Я сейчас тебя перемотаю сразу. Сейчас. Ну это еще что? Сейчас начнется вообще ад. Посмотри, это наш фальцет. Iron Maiden, конечно, получше фальцетит. Ну, серьезно. Наш голос хороший, вот если из рока это Кипелов. Лучший. Это мое мнение, я не навязываюсь. Ну вот, послушай.
Но для каждого из нас сердце убил свободный час. И порой не жалко жизни, чтоб хлебнуть ее хоть раз.
Вместе, Эля!
Так для каждого из нас.
Это
пить. Да? Для каждого из нас.
А потому что девочки не умеют петь фальцетом. Это известный факт.
Вы да не... ладно.
Да, у девочек нет фальцета.
Я буду дома тренироваться, я это сделаю.
Бесполезно, нет просто его и все. То есть его нет. Такая тема. Придется тебе в открытую эти ноты брать. Ну, это ужасно, я знаю.
Природа позаботилась о том, что мы были прекрасны.
Такой он русский рок. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Да, Сергей. Еще о роке разговариваем.
Да, мне показалось, что это самая интересная тема.
Вы знаете,
в эти выходные.
Вы знаете, русский рок есть, но он только по месту. Например, молодым, ярчайшим представителем русского рока является группа «Гидрогения» из Омска. Вот попробуйте поставить ее.
«Гидрогения»?
Да, «Хидрогения» по
Сидро.
Латыни. Не по латыни, а по латинице.
Латиницей? Вот. «Сидро» да, или «Гидро»?
«Хидро».
А, все, ну «Гидрогения».
Именно латиницей.
Ну-ну.
Вот. А вот то, что вы перечисляли, эти отцы-основатели, это, я бы сказал, это не рок. Это какое-то, вот знаете, есть в Англии, на английском есть такие баллады, вот длинные-длинные балладные исполнения, где главный текст. Вот в нашем этом исполнении главный всегда был текст, а не, например, гитарные проигрыши, инструментальные композиции, что, например, у того же Ози Осборна, я уж не говорю про Metalhead.
Motorhead.
Всегда был главным. Motorhead, прошу прощения.
Но у них, кстати, проигрыши, я не знаю. Вот у них как-то, мне, кстати, кажется, проигрыши не очень у них. У Motorhead.
Я небольшой специалист.
Я тоже.
Я достаточно мало слушал, да. Но наши, это в основном, сами понимаете, тексты, еще раз тексты. Даже, например, у Короля и Шута. Это одно тексты.
Слушайте, я вот нашел какую-то группу, вот подождите, не отключайтесь, да? Гидрогея.
Ну вот попробуйте.
Да? Из Омска. Ну-ка я попробую. Омска. Она это или не она? Сейчас вы мне скажете, вы не отключайтесь. Я вот ляпну ее прям. Нет, что-то другое.
Не-не-не.
Нет, это там... что-то другое. Я вашу не найду. Не могу найти, понимаете, не находится.
А не их ли девочка приходила к нам в эфир?
Не знаю, может быть.
Солистка из Омска.
Да, ты думаешь?
Вот
да.
Это девочка, там девочка-солистка, да? 17 лет.
А, она Гроулит, да, Гроулит, которая?
Нет, не 17,
нет,
27
не
где-то, да.
Гроулит. Я понял, о чем вы говорите. То есть
причем
вам нравится
мощно,
женский гроул, да? Ну, я к женскому гроулу отношусь так.
Ну, ты ее слышал?
Сказать.
У нее же...
Я слышал. Я вспомнил, наконец-то. Не, я люблю вот как-то, знаешь, что-то вот, ну, вот именно вот это мне нравится. Если из русского прям. Но тоже не всегда, вот понимаешь? Я люблю погундеть под пикничок, вот. Ну, это питерские наркоманы. Всегда такие надрывные. Я вот думаю, как они концерты поют. Ну сейчас, на самом деле, в этой песне хотя бы можно разобрать слова. И научились петь высоко. Это аматори, они раньше петь не умели, а потом вдруг, я не знаю, то ли они чувака какого-то взяли, я за ним не слежу, то ли чё, и они начали петь высоко. И вот он там, снег, вот это вот все начинается. Ну, вот. Стало интересно. Мановар, сплошные баллады, и что? Пишет 34-й. Хорошо. А, вы, вот.
Дегидрейт пишет, томская группа.
Да, она другая, она чуть-чуть по-другому называется. Дегидратед. Теда, подожди.
Вот тебе еще пишут, Текила Джаз.
Ну что, ну вроде одна интересно. Такая песня у них только вот здесь в интернетах я нашел. Она, видимо, ой, хорошие барабаны. Ой, серьезно? Ну это же почти, это мат. Мат металл. Ой, я такое люблю. Очень интересно. Это такая хитрая штука, на самом деле несложная, поющаяся. Вот просто в себя в воздух вбираешь микрофон и все. Вот это вот и все делаешь. И на гитаре это всегда звучит, кажется, что там такой прям. Ну,
кажется, что да.
Или на выдохе. Кто-то там хрюкать умеет. Но это все. Все это не то. Я даже один раз так сам, значит, попал в группу, в одну, где нужно было так делать. Я что-то покричал. Да, но там я не так. Там харш в основном вот этот весь был. То есть вот это вот. Ну, как раз как аматори. Покричал, потом думаю, че я ору? Чего я ору все время? Я не понимаю, а где будет мелодия какая-то, песня или что? А то там... И постоянно какие-то, знаешь, такие апокалиптичные тексты, типа сейчас я порежу вены, там головой разобью стену, что-то все очень плохо, Господь меня покинул. Там. Зачем я это все вообще делаю? А где это? Время войны, катастроф! Вот это вот, где вот это вот, кипеловское все? Эй, привет, олимпийский! Думаю, ну, орать тут, глотку рвать. И забил, короче говоря.
Послушайте «Сердце дурака», «Беловодье», пишет 91-й. А, что еще? Песню «Пикника» слышали, все остальное дым. Включи, классный текст, пишет 22-й. Ну, дома я послушаю. 7373948, телефон привык. А, у нас времени абсолютно не осталось.
Увы. Еще столько прекрасных групп
в наше время, дорогие друзья, подходит к концу сегодня. И мы вынуждены с вами начать уже прощаться до завтрашнего. А я вот и не знаю, что вам такое поставить, чтобы ласкать ваш слух еще там, ну, 20 секунд. А ничего и нет. Ну, пускай будет это Slayer. Slayer всеми признан. Хотел на заставку себе поставить, но подумал, что не дорос. Мне так всегда нравится это. Не надо знать текст, надо знать вот ритмику просто. Все, Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.